Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал Tactic Media и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню» при поддержке платежной системы «МИР». Сегодня мы опять встречаемся с Алексеем Волковым.
Добрый день, Алексей!
Добрый день!
И продолжаем разговор про тяжелые бои лета 42-го года у «РЖЕВа». Мы опять рассматриваем 30-ю армию. В прошлой лекции мы рассказывали о боях за Полунино. И теперь в нашем рассмотрении период с начала августа до его конца.
Да, остановимся на всей, разберем, вернее, всю операцию, начиная с, то, что мы закончили в лекции о первых днях наступления 30-й армии. Мы остановились на том, что войска 30-й армии 1-го числа ударом по двум направлениям добились некоторых успехов, пробив оборону немцев в районе Дешевка и Космариха, и выйдя к укрепленным пунктам Полунина-Галахова. Значит, рассмотрим теперь операцию, как она шла по дням. Естественно, начнем с второстепенного участка фронта. Это наступление 243-й и 111-х стрелковых дивизий. Несмотря на то, что это, казалось бы, второстепенный участок фронта, мы уже говорили, что там образованная боевая группа была наша, задача которой была отрезать 87-ю пехотную дивизию от 6-го армейского корпуса, оставить ее на берегу, прижать к берегу Волги и в дальнейшем ликвидировать. В ходе наступления на укрепленные пункты это Агарьково, Пронина, Бурукова, 248-я и 243-я, 348-я стрелковая дивизия совместно с 111-й стрелковой дивизией успехов не достигли. Практически нигде оборону немцев прорвать им не удалось, но в то же время в штаб 30-й армии было доложено о том, что части 243-й и 111-й стрелковых дивизий добились успеха, взяли деревни Пронина, Губина, это 243-я доложила наверх, да, в штаб 30-й армии, а 11-я о том, что взяла горы Козейки и уже вышла к деревню Мартюкова, на окраину деревни Мартюкова. Это деревня Мартюкова, это примерно на юг 1,5 километра от немецкой линии фронта. Командармам было принято решение бросить в якобы образовавшийся прорыв 78-ю стрелковую дивизию. 78-я стрелковая дивизия ударила 1 числа в стык между 243-й и 111-й стрелковой дивизией в районе преснопамятных гор Козек с задачей выйти на окраину деревни Горбу. Имевшее место быть небольшое вклинение в немецкую оборону, части 78-й стрелковой дивизии подпали под плотнейший артиллерийский и минометный огонь, ведшийся с закрытых позиций немцами. Огонь был на такой плотности, что уже к 2 числу, к дню 2, к 12 часам 2 числа, он полностью утратил управление стрелковой дивизией, не понимал, где находятся его части, и не мог добиться от командиров полков внятного доклада, а где же вообще приданы ему полки. К 3 числу 78-я стрелковая дивизия потеряла общих кровавых потерь порядка 6200 человек. То есть выкатили половину дивизии напрочь, не добившись никаких результатов.
Тут на карте видно, что она попала фактически, так сказать, в огневой мешок.
Так и было.
Между двумя опорными пунктами, там и с пулеметами.
Вклинившись в немецкие, пройдя, вернее, между немецкими без огневого сопротивления немцев. Немцы тут очень хитрые, тактический прием применили, заманили нашего в огневой мешок, дав частям 78-й стрелковой дивизии без разведки и без огневого сопротивления со стороны, со своей стороны, с разведки со стороны наших, с огневого сопротивления со стороны немцев, втянуться в этот самый огневой мешок между даже тремя опорными пунктами, это уперевшись в деревню Горбово, которая на тот момент, естественно, в взятии была, и попав в перекрестный огонь между горы Козеки и Муралёва. Накрыли. И плюс к тому же, конечно, корректировка немецких артбатарей. Потери были настолько ужасающими в стрелковой дивизии. И настолько были, был потерян моральный дух, что стрелки, как пишется в донесении, просто начали разбегаться. Для того, чтобы их собрать, были применены заградотряды соседних стрелковых дивизий, самой 78-й стрелковой дивизии и армейский заградотряд 30-й армии. Никто, конечно, никого не расстреливал, естественно. А там, знаешь, даже какой, ну, как говорится, был такой способ интересный, примерно, что кухни полевые были расставлены для того, чтобы бойцы вот на запах выходили, на запах готовящейся каши, выходили, значит, к этим полевым кухням. Не было бы смешно, если было бы так ужасно, вот, на самом деле. 78-я стрелковая дивизия к 3 числу, как боевая, боевая часть, можно сказать, перестала существовать. Была выведена в резерв, и на сборных пунктах начали приводить ее просто в себя. В это же время ее сосед 111-я продолжала боевые действия за эти самые 111-я стрелковая дивизия, продолжала боевые действия за горы Казеки. Горы Казеки в течение всего августа, ну, как мы уже с тобой говорили, 8 раз переходили из рук в руки. Тяжелейшие бои с использованием со стороны немцами установок «Штурмгешут», со стороны наших приданных танков и 196-й танковой бригады «Матильд» и Т-60. Плюс к тому же периодически прибывали танки из 35-й танковой бригады, это КВ и 34-ки, ну и те же самые Т-60-ки. Опять же, как отмечают танкисты, но они будут отмечать это в ходе всей проводившейся операции, не только 30-й армии, а вообще Калининского и Западного фронта, со стороны частей РККА стрелковых поддержки при наступлении танки не получали. То есть пехота была абсолютно не обучена действовать с танками. Танкисты, прорывая оборону, оставались одни, пехота за ними не шла. К этому еще такой немаловажный момент, что неподавленная немецкой обороны, она просто клалась артиллерийско-пулеметным и минометным огнем на местах с выхода в атаку. Плюс к тому же не могла идти, еще была не обучена за своим огневым валом, ну то есть как проводилась огневая подготовка, проводился или налет по огневым позициям немцев, да, или арт-огонь велся в течение определенного времени, то есть это, ну... Если арт-налет, это 20-30 минут, да, вот арт-подготовка длилась час-полтора. Снарядов не было, и только могли наши оказывать арт-налет на немецкие позиции. Но даже используя то скудное количество боеприпасов, пехота не шла за огневым валом, а ждала то, что вот этим вот налетами, да, арт-подготовкой будут подавлены немецкие огневые позиции, и только потом вот, она начинала движение. То есть было потеряно, ну, то есть огневой вал прошел, пехота ждет. 30-40, час-полтора, дает немцам возможность подтянуть свои резервы. Ну, естественно, немцы при первых налетах отводят куда стрелковые подразделения с боевых позиций, оставляя боевых наблюдателей, да, или ну, в опорных пунктах по пулеметчиков и наблюдателей для того, чтобы не дать нашим просочиться, да, вот. Во время этого огневого налета. Ну, что, правда, никогда и не было. Но все равно они наблюдали за передовыми позициями. Как только стрелки советские появлялись в пределах видимости, естественно, пехота немцев занимала боевой рубеж.
Ну, такая нерасторопность.
Отсутствие взаимосвязи между частями и подразделениями нашими, да, вот между артиллеристами и, скажем, пехотой, артиллеристами, танкистами и пехотой, не давали нашим частям даже при намечивающемся успехе, ну, то есть, ну, все-таки же нельзя сказать, что наши там не попадали, да, по артиллерийским позициям, там, немцам или не подавляли огневые точки. Вот, естественно, все это было. И немцы это сами отмечают в документах, что несут очень существенные и большие потери именно от арт-огня советской артиллерии, вот, и минометов. Ну, вот это вот неналаженное взаимодействие давало возможности немцам спокойно отбивать атаки советских частей. Вернемся к 111-й. 111-я ведет боевые действия за горы Казеки. Тоже ни на шаг до 22 числа не сдвигается на северном участке фронта. Вся боевая группа северная стоит на тех же самых местах, где она начинала свои боевые действия 1 августа.
То есть, по факту, получается, 3 недели?
3 недели долбежки в подготовленную немецкую оборону. Вот, причем, да, отмечу сразу, это кровавая долбежка, да, достаточно для наших, потому что потери, ну, как мы уже видим, по 78-й стрелковой дивизии, они на самом деле-то были ужасающие. Сосед 111-й стрелковой дивизии, 379-я, ведет бой за деревню Горбово. Выйдя к деревне Горбово с трех сторон, окружив ее, ну, взяв полукольцо, деревню с первого удара взять не смогли. хотя врывались на окраину, но закрепиться не смогли. Командир дивизии доложил о том, что деревня Горба была взята, что опять же способствовало тому, что вот командованию 30-й армии было неправильно информировано и ввело в бой вот эту 78-ю стрелковую дивизию. На протяжении 21 дня на глазах у немцев командир 379-й дивизии после нескольких кровавых и неудачных боев за опорный пункт Горбова перешел к тактике Севастопольской страды. Было выработано, значит, в штабе 379-й решение прокопать три траншеи. Учитывая то, что деревня Горбова находится на возвышенности, решили прокопать три траншеи, дабы не подниматься в атаке цепями, взводами и штурмовыми группами, да, а прокопать эти траншеи прямо к немецким позициям и оттуда, значит, горошком высыпаться в немецкие траншеи. Немцы, значит, на протяжении 20 дней вот наблюдали вот это вот, значит, копание и подготавливание вот этих экскрапов и контрэкскрапов, уж извините, я уж не помню, как они там точно называются, но, в общем, вот этих вот фашин, да, нашими частями, постоянно били туда минометным огнем, и все наши вот эти вот копающие части несли страшные и немотивированные ничем потери. Это вот отмечается тоже даже в немецких документах по 87-й пехотной дивизии. Вот они были, немцы были весьма удивлены вот этим вот введением, значит, подготовки к наступательной операции. В то же все время командир приданного артполка, командир приданного артполка РГК 379-й стрелковой дивизии, в своих донесениях пишет, что командование артиллерии 379-й дивизии, командир дивизии ни разу на его боевых позициях не были и ни единой задачи артполку не ставили. То есть командиру артполка приходилось самому договариваться через голову командира стрелковой дивизии, командиром стрелковых полков, и только тогда они вот, ну, давали ему цели и указания, куда стрелять. Ну, сам понимаешь, что такая вот разобщенность, да, в боевых действиях, невозможность централизированного, значит, ударом кулака артиллерийского совместно с артполком стрелковой дивизии РГК нанести по немцам массированный удар. Плюс к тому же, ну, командир полка же не обладает теми знаниями, которые обладает командир стрелковой дивизии, когда там подготовить атаку, во сколько они пойдут. Там, то... Продолжалось это все до 21-22 числа. И деревня Горба вот только после того, как была взята 16-я гвардейская стрелковая дивизия, деревня Полунина. С падением деревни Полунина получилось у немцев
открытый фланг.
Открытый фланг, да, в который они, в принципе-то, и ждали, ну, как прекрасно понимали, что сейчас сюда может нанести быть удар. Начали выпрямлять линию фронта и начали они отходить в сторону деревни Лазарева и Ковынева. Про 16-ю и по 52-ю стрелковую дивизию мы уже коснулись разговор. К 21-му числу был все-таки взят опорный пункт деревни Полунина, потеряв порядка 140 машин, танков, да, разных марок у деревни Полунина и у деревни Галахова. И 24-го упал опорный пункт деревни Галахова. Это самые близкие опорные пункты на пути к Ржеву с севера. Дальше на восток проводили наступательные действия с части 139-й, 114-й, 139-й стрелковой дивизии, 114-й стрелковой бригады и 220-й стрелковой бригады.
Первых часов СД
стрелковой дивизии. Стрелковой дивизии, да, отставить. А они уперлись в 139-е, ударило между немецкими опорными пунктами, находившись, опять же, мы с тобой говорили, да, Берлинской улице и опорный пункт Эма, немаловажный опорник, который оборонял батальон немецкий из 256-й пехотной дивизии. С севера на опорник наступала периодически еще 114-я стрелковая бригада. Вообще 114-я стрелковая бригада не совсем понятно, где она находилась, даже по нашим донесениям. Согласно донесению 114-й стрелковой бригады, это я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали уровень информированности как стрелковых соединений, находящихся в севернее Ржева, так и штаба 30-й армии, который принимал на основе вот этих докладов, да, решение, так и уровень подготовки командного состава этих частей.
Штабную работу.
Ну, и штабную работу, и специфику боевых действий в тех местах. 114-я стрелковая бригада периодически доносила о том, что она находится вокруг деревни Ханина, на которой она наступала. Деревня Ханина находится южнее деревни, ну, опорного пункта Бельково-Свинино. Принимала штурмовать то с севера, то с юга, то с запада, согласно донесениям. то с северо-запада, то с северо-востока, то с северо-юга. Короче говоря, ни с каких только направлений, в основном преснопамятную деревню, согласно нашим донесениям, они только не брали. Согласно немецким данным, никакой деревни Ханино наши войска не подходили вот, на протяжении 14 дней, и боевые действия велись в севернее деревни в 1,5 километра. Мы находимся на северных окраинах деревни Ханино. Мы берем южные окраины деревни Ханино, а до деревни Ханино еще 1,5 километра лесом плыть. Ну, вот такая вот петрушка. Правда, отмечу то, что, ну, раз мы коснулись с тобой штабной работы, да, что штабная работа-то 30-й армии БУ тоже была поставлена на ура. Как отмечает представитель генерального штаба Красной армии, при 30-й армии все работники, значит, оперотдела 30-й армии были выгнаны в качестве толкачей в стрелковые дивизии, занимались тем, что контролировали и подталкивали командиров стрелковых частей и соединений для ведения боевых действий. В штабе 30-й армии оставался командир армии, начальник штаба армии, генерал-майор артиллерии Хитогуров, и один представитель оперотдела. Все. В штабе больше никого не было. Для того, чтобы было составить нужное донесение в штаб Калининского фронта, это же пишут опять же наши по документам, вот этот единственный представитель оперотдела подслушивал под дверью о передаваемых донесениях командарма и начальника штаба армии, и на основании этого составлял документацию. Ну вот все. Вот все, что надо знать о работе штаба 30-й армии на тот период времени. А откуда бы взялся, ну, неуспех такой, скажем, да, так? Ну, вот из таких вот составляющих и взялся. Это только что удалось по документам открыть. К 10-му числу северная ударная группировка, про которую мы все время говорим, состоящая из 220-й стрелковой дивизии, 139-й стрелковой дивизии, 114-й стрелковой бригады, плюс вводившиеся в навечные прорывы 132-й стрелковой бригады, 136-й стрелковой бригады, совместно действующей с тремя танковыми бригадами, да, не достигнув ни цели, ни задач, было принято решение командованием армии дать передышку 10 числа, сосредоточить, нащупать действиями разведгрупп, нащупать все-таки слабое место в обороне противника и нанести туда концентрированный удар. Там щупать-то особо-то уже было, ну, как не то, что... Сама построение линии фронта говорила о том, что у немцев наиболее слабый участок – это между деревнями Галахово и Ханино.
Ну, то есть уже оголенный фланг.
Оголенный фланг, плюс к тому же, как немцы считали, это танко-недоступная местность, там болото, да, болото и заболоченный лес. Вот, там был сосредоточен 53-й кратшуцбатальон, закрывавший вот это пространство от деревни Галахова до деревни Ханино, ну, примерно 4 километра где-то по фронту. Ну и прикрыто, естественно, артиллерийским огнем. То есть немцам казалось, что вот этих сил будет достаточно, потому что по вот этой вот раскисшей почве и этому болоту пройти просто невозможно. Вот. А наши наоборот, подумали, решили, там, где пехота не пройдет, то бронепоезд не промчится. Вот. Решили туда и ударить. И, как оказалось-то, и не зря. Плюс к тому же, конечно, части 256-й немецкой дивизии пехотной тоже несли невосполнимые тяжелейшие потери, а боевые действия Западного фронта шли успешнее, чем боевые действия Калининского фронта, и незначительные резервы, в принципе, уходили у модуля для удержания именно участка обороны южнее Зубцова в тот момент. И дать 256-й, кроме как...
Приказ «держитесь».
Да, приказ «держитесь», ну, я сейчас расскажу об этом. И кое-каких там, да, вкраплений из пехотных частей дать-то, в принципе, было и нечего. Про то, что приказ «держитесь», да, это очень такой интересный был момент 14 числа, но чуть-чуть забегу вперед, когда наши прорвали линию обороны и ударили по немецким частям через деревню Васюково Харина и Жеребцова, это с выходом железной, ну, прорывом через железную дорогу и к выходу к северным окраинам Ржева. 256-я запросила, уже откровенно запросила помощи у, минуя 6-й армейский корпус, уже непосредственно к командованию 9-й армии, на что им модуль сказал: вы, говорит, держались до этого? Что-то, говорит, держались. Ну, говорит, еще продержишься, ничего. Вот. И прислал им, ну, я уже рассказывал, прислал им, значит, самоходки ЗИГ-33 с 150-миллиметровыми пушками, там около 10 машин, которые там посмотрели, говорят: да куда же мы их теперь девать-то будем? Ну, спасибо, ладно, ну что же делать. К 10 числу были подтянуты застрявшие танки, перегруппированы части и силы, 139-я стрелковая дивизия, плюс к тому же перешла северный в район деревни Галахово, плюс к тому же переведенный из... Подошли части, переведенные из 29-й армии, это 369-я стрелковая дивизия, плюс переданные из резерва 371-я стрелковая дивизия. 371-я стрелковая дивизия полностью укомплектованная, порядка 12 тысяч человек. Танки, сформированные вот в эту ударную группу, был заменен командир ударной группы Кирсанов, это начальник автобронетанкового управления 30-й армии, на командира полковника Малыгина. Полковник Малыгин — это командир 28-й танковой бригады, один из участников боев за Ржев со дня основания выступа. Очень грамотный командир, награжденный к тому времени несколькими орденами. Ну, такой дядька-то интересный, суровый и волевой. Вот, грамотный, очень грамотный командир. Вот его и поставили командовать этой танковой группой. Единственное, что, конечно, танковая группа-то уже к тому времени потеряла половину из имевшихся наличие танков. Ну, это уже другой вопрос. К началу наступления в боевой группе было порядка 150 машин. Когда пришел Малыгин, там оставалось где-то порядка уже 50 машин, потому что все остальное или застряло в грязи так, что вытащить было невозможно, или было уничтожено немцами. Касаясь, опять же, вот то, что вот мы говорим, застрявшие танки. Так, ну, немножко коснемся средств эвакуации. А средств эвакуации у 30-й армии своих-то и не было, на самом деле. То есть, трактора или поломали все благополучно, вот, и Рембат у них потерял свои машины, вытаскивая с полынских и бельково-свининовских полей под немецкими артобстрелами, имевшиеся в наличии трактора, и поэтому, опять же, из Западного фронта перекинули свой эвакуационный батальон. Перекинули, починить только забыли. И командир танкового батальона, отставить эвакуационного батальона, пользуясь тем, что подчинять его 30-й армии не починили, значит, начал просто профанацию того, что надо вытаскивать танки, а он отказывался. Я говорю: да, у меня там то сломано, это сломано. Когда я ему говорю: ну как же, вы мне там... Нет, говорит, а я вам не подчиняюсь, поэтому, говорит, извините. В конечном итоге, вот вы знаете, ну это, конечно, слушайте, как цыганский табор. В конечном итоге он бросил трактора, забрал личный состав и ушел в тылы 31-й армии. Все, на этом все, значит, эвакуация закончится. К тому, что, да, вот как вот мы там касаемся, там, как организован тыл, значит, Красной армии. Да отвратительно он был организован, на самом деле. Вот касаясь таких моментов, когда, да, начинаешь их разбирать, вдруг такие вот, не то что они нелицеприятные, а вот ужасные моменты вскрываются, вот, да, показывающие вот...
Отношение к работе, отношение, на самом деле.
Да, отношение к работе, отношение к своим боевым товарищам, отношение к своей боевой технике, вот к этой вот, да. Понес ли он наказание в дальнейшем, не понес наказание, мне неведомо. Сказать я ничего не могу. Письмо, которое есть в автобронетанковом, письма, вернее, там не одно такое письмо, там их, таких телег штук 5 на вот эти вот действия, вот как командира этого эвакуационного батальона, так и на прочие вот эти вот лихие дела. Немало, 5 или 6 донесений, и все они без ответа остались. Ну, видимо, Западному фронту с этим разбираться, у них своих там пирогов хватит. Еще вот с этим вот канителью там вот возиться. Ну, ладно, в общем, тем вытаскивали танки с танками, а для того, чтобы вытащить, допустим, застрявшую 34-ку, нужно было или 2-3 34-ки, вот, или КВ. Вот. Застрявший КВ, соответственно, вытаскивал 2-3 КВ, потому что 34-ку дернуть эту дуру вообще никаким образом не могло. Ну, вот так вот и вытаскивали. Сосредоточили силы и средства. поднакопили кое-какой запас артснарядов и мин. А опять же, мы с тобой говорили уже, и наши слушатели должны понимать, что накопили-то как, каким образом? Доставка боеприпасов легло на плечи или лошадей, да? Вот, даже такие были, как санные обозы, по грязи, чтобы таскать боеприпасы, были сформированы обозы из саней, чтобы вот по грязи именно возить на сани. Ну, телеги вязли в непролазной грязи. Плюс солдатские плечи, естественно, доставляли по боеприпасы по 220-мм мины или такому же снаряду, да, на себе, вот, или по 4 76-мм снаряда. Также был сформирован из собак-санитаров отряд по доставке боеприпасов на санях волокушах при помощи собак. Вот таким-то нехитрым образом и доставлялись боеприпасы к передней линии обороны. Проведя, вернее, получасовую подготовку в районе Белькова, Харина, Теленкова, то есть север, ну, вот северо-восток Ржева, вот, немецкие опорные пункты, да, наши нанесли удар 139-й стрелковой дивизии, прибывшими, как я уже говорил, 371-й стрелковой дивизии, 369-й, вот, в разрез между деревнями вот, Галахова и деревней Харина. Прорвали немецкую оборону, взяли, наконец-то, в очередной раз, но уже на совсем опорный пункт Эма, причем там выбили порядка 2 немецких рот практически полностью с потерей командного состава у немцев и покатились вперед. Ну, покатились как, вернее? Ну, по этой грязи катиться-то было невозможно. Немцы начали отход. Весьма здраво рассудив, что лучше отдать вот эту вот часть территории, да, и остановить наступающие советские части на выгодных для себя позициях, чем получить удар в разрез 256-й и 6-й пехотных дивизий, и учитывая то, что в это же время части 29-й армии потихоньку начали наносить удары, как опять же мы касались в предыдущих лекциях, в районе Зубцова, получить мешок, в который вполне могла и попасть 256-я и 14-я мотопехотные немецкие дивизии. Было принято решение, в общем, отвести войска на железную дорогу Ржев-Старица, где и закрепиться.
А это одновременно, и, это соответственно, одновременно с 14-м, да, 14-м. Это моторизованная, которая отходила к Волге.
Да, абсолютно верно, Артем. Вот. И 256-я, потому что чтобы для того, чтобы если немцы, они тоже так здраво рассудили, если 256-ю кинуть в район обороны 6-й пехотной дивизии, то фланг совершенно вообще получится голым, да? 14-я мотопехотная дивизия бы осталась одна на плацдарме, ну и, естественно, наши бы ее взяли в кольцо и разгромили. Вот. Соответственно, 256-я начала откатываться к 14-й мотопехотной дивизии, дабы не дать возможности окружить.
Ну и, соответственно, они оставили Белькова с Янино.
Естественно, оставили Белькова с Янино, естественно, оставили деревни Малое Карпово. Вот мы не коснулись, я в предыдущей лекции, что тоже одним из сильнейших опорных пунктов это была деревня Малое Карпово, за которой билась 183-я стрелковая дивизия. Да? Опять же, вот смотри, вот опять в первый же день проведения боев командир дивизии доложил о том, что деревня Карпово взята, на основании чего и было принято решение о введении в бой 14-й стрелковой дивизии. Изначально она планировалась в другом месте использоваться. Ну, раз вот такой там прорыв, замкнуть кольцо окружения вокруг Белькова-Свиньино. Вот, понимаешь, вот это вот все карты, планы вот наши строились вот на вот этих неверных докладах. Ну, проверять вот почему-то не было. Ну, не знаю почему-то. Не могу. И опять, ну, так немножко касаясь того, что вот там боялись расстрелов самочинных от вышестоящего командования. Ну, вот смотри, вот обманывала, ну, в прямом смысле слова, вводила в заблуждение, да, обманывала командарма. Ну, в принципе, я не знаю ни одного из командиров дивизии, который подвергся каким-то ни было репрессиям. С должностей-то они и слетали, но, опять же, ну, вот, Ну, давай вот возьмем товарища Князькова, да, командира 16-й гвардейской стрелковой дивизии. Я ни в коем разе, опять же, не черняю там, не говорю, а вот он воевать не умел. Ну, сняли с должности человека, сняли. Потом доверили, опять же, командовать стрелковую дивизию, после этого буквально через 2 месяца. И человек начал командовать после этого еще и корпусом.
Ну, значит, считали на хорошем счету.
Был. Вот, понимаешь, ну, не получилось, вот не получалось у них там.
Но тут еще может быть такое, что... Тут такой может быть момент, что вот в этой тяжелейшей ситуации, да, человек может не справляться. А потом, когда ситуация выправилась, да, то есть в обычной жизни, он ну, с этим там, подразделением справляется. То есть это абсолютно нормально.
И давайте еще учитывать то, что это все-таки было первое наше летнее наступление. Конечно. До этого зима это немножко другие ведения боевых действий, ну и... Оборона немцев на тот период времени до Палету, да, она представляла собой сложнейшую систему оборонительных полевых сооружений, состоящую из инженерных сооружений полевого типа, представляла собой все равно как бы непреодолимую преграду. И для того, чтобы ее прорвать, нужно было иметь хорошую подготовленную артиллерию, огромное количество боеприпасов, подготовленную пехоту.
И уменьшить взаимодействие с танками и идти за огнем.
С танками, да. Плюс к тому же грамотных командиров. Ну, вот, например, на тот период времени грамотного ничего из вышеперечисленного у нас не было. Мы могли умирать, выбивая кровью немецких стрелков. Я не хочу сказать, что там, опять же, как, ну, там потери 1 к 10. Нет, таких потерь никогда не было. Потери вот именно на северном участке фронта, по моим прикидкам, составляют 1 к 5. Где-то вот 1 к 5. Ну, потери мы с тобой уже коснемся, угу. Когда будем заканчивать, вот, подводить итоги по боевой операции. Значит, ударом на Харина-Теленкова немецкая оборона была прорвана. Потихоньку мы начали немцев вытеснять к железной дороге, а они потихоньку начали отходить. Опять же, потихоньку... Если у них не получалось эвакуировать технику, они бросали технику, да, подрывали ее, естественно, ну, кое-где и так оставляли. Наши отчитали себя порядка там 30-40 арт-систем, ну, это всех видов ПТО, тяжелые арт-системы. Ну, и немцы тоже где-то то же самое количество заявляют, то, что вот было брошено и оставлено на боевых позициях. Казалось бы, полномерный отход, но на самом деле тоже не совсем уж полномерный. То есть не то, чтобы вот у немцев там как бы все гладко-то и ладно получалось. Заняли оборону по железной дороге. Железная дорога Ржев-Старица находится на возвышенности, на вот таком насыпной, да, участок дороги. То есть это, она проходит среди заболоченной местности, насыпана, я не знаю, как это правильно называется, вот кто там железнодорожник, вот пусть они там скажут, да?
Ну, насыпь там.
Насыпь, да. На насыпи, значит, рельсы положены, усиленная, значит, насыпь щебенкой. В щебенке в этой немцы, ну, они грамотно поступили, они просто прокопали с обратной стороны ходы и в насыпи настроили огромное количество огневых точек. Вот теперь сам прикинь, когда пехота вышла к этой самой железной дороге, вдруг эта железная дорога ощетинилась многочисленными стволами, начала вести по наступающим нашим частям массированный пулеметный огонь. Давить оборону немцев было нечем, потому что, опять же, вот эта вот раскисшая почва не позволяла довести до боевых позиций и встать на прямую наводку нашим артсистемам. Легких артсистем 45-миллиметровых не хватало осколочно-фугасного снаряда для того, чтобы заклепать вот такой вот импровизированный немецкий ДЗОТ, да, или ДОТ. А тяжелые артсистемы не могли быть подвезены просто потому, что почва не позволяла. Потери в 371-й тоже начали, 371-й, штурмовавший железную дорогу в районе деревни Гребеево Джерецово, начала нести тяжелейшие, ужасающие потери. За несколько дней было потеряно тоже порядка 5000 человек общими. По всем документам получается больше даже 5000 кровавыми. Вот. Полки начали сокращаться до одного батальона, сводиться к однобатальонному составу. Стрелков становилось все меньше. Вот теперь такой интересный момент. Мы очень долго ищем наших погибших бойцов вдоль этой железной дороги. И по сию пору никак не можем найти. Вот совершенно непонятно, где происходили данные побоища. Ни такого количества, даже, ладно, останков, ну, я уж об этом как бы не говорю, да, ни того количества касок, ни снаряжения, ни другого, ну, как обычно, вот, ну, ты идешь там с металлоискателем, ну, начинает почву фанить, да, начинается там наш отстрел, немецкий отстрел, там, допустим, какие-то предметы быта, естественно, ну, как котелки там, кружки, прочее, прочее, прочее. Естественно, каски, естественно, иголки, наши штыки, да, тоже такой немаловажный момент, интересный. Ага. Наши боевые позиции усыпаны, значит, иголками, штыками. Не вступая с немцами, видимо, в боевой контакт, вот так вот, да, видимо, считали, что там какая-то хрень ведь не нужна. И просто их бросали. Как, кстати, противогазы. Огромное количество наших противогазов валяется... Вот, на боевых наших позициях, да и не на боевых позициях. То есть выкидывали их напрочь. Вот. Тут же ничего такого нет. И до сих пор не можем понять, а где же они все легли. Хотя, согласно нашим и немецким документам, бои за железную дорогу и за деревню Жеребцово, и за деревню Гребеево были очень-очень-очень кровавыми.
Может, собрали?
Не знаю, Артем.
Ну, то есть, может быть, конкретно в этом месте взяли и собрали?
Я не думаю. Ну. Потому что в Полунино Галахово не собрали, да, в Белькову Свинину не собрали, а вот именно на этом пятачке, ну, не знаю. Пусть кто идет за нами, может быть сподобится, да, да найдет, да откроет эту тайну. Это как тайна 114-й стрелковой бригады. Кстати, тоже по сию пору как бы очень мало находит бойцов из 114-й стрелковой бригады. Ну, как я уже говорил, непонятно, где она вела боевые действия, да, в каких она там местах наступала. Все-таки удалось, наконец-то, прорваться через железную дорогу, выбить немцам к северным окраинам Ржева и Ржевскому аэродрому. Немцы тоже, осознавая о том, что на плечах своих отступающих частей, а 256-я, закруглив фланг, начала отходить в район 14-й мотопехотной дивизии, да? Тут получился вот у них такой голый фланг. Надо было им бросать какие-то подкрепления. А какие подкрепления? Ну, как говорил, у модуля тоже ничего толком не было. Был туда брошен учебный полк лифтов Москва, состоящий из двух батальонов. Вот, два батальона. На вооружении у них было два пулемета «Максим» русских.
Ну, как они сами пишут.
Москва. Да. Значит, собрано все, что можно. Саперы, радовцы опять. Вот, знаешь, такие какие-то боевые группы были сформированы, которых даже обозначить вот, никак нельзя. Вот этим всем начали затыкать дыры. Еще мелькают данные о том, что еще бросили несколько подразделений паратруперов немецких. Это тоже есть сюда и чуть севернее. И опять же, наши тоже пишут, что огромное количество немецких автоматчиков там. Ну, до этого автоматчики были, ну, как и во всех наших донесениях, да, автоматный огонь-то присутствует везде и всюду, и в немеренном количестве. А тут, значит, начали шариться еще по лесам немецкие автоматчики. Причем частенько появляясь в тылу наших подразделений, что указывает на то, что да, какие-то паратруперы были, но они же были специально обучены вести, да, боевые действия в таких вот сложных условиях, прорываясь в тылы. Вот, есть у меня такое подозрение. Я потом про паратруперов, ну, очень хочется мне написать самому вот, про действия немецких паратруперов в районе Ржева, а до этого они еще и зимой были, ну, вот, чуть-чуть отвлекусь. Не потому, что мне прямо они там душу греют, ну, просто интересно. Ну, ладно. И вот этим всем немцы 6-й армейский корпус заткнул вот эту дыру, образовавшейся на железной дороге, северной железной дороге на окраинах, значит, севера Ржева, тем самым приостановил продвижение советских частей. Поддерживающие нашу пехоту танкисты в это время уже начали заявлять о том, что не хватает, катастрофически не хватает нашей пехоты. Части были выкашены до предела. Пехоты действительно в стрелковых частях было очень мало. Вот я сейчас просто перечислю части, которые вышли к северным окраинам Ржева, ну, для того, чтобы наши зрители понимали. Это 2-я гвардейская мотострелковая дивизия, 375-я стрелковая дивизия, 220-я стрелковая дивизия, 371-я стрелковая дивизия, 132-я стрелковая бригада, 274-я стрелковая дивизия, 136-я стрелковая бригада, 139-я стрелковая бригада. Слушай, ну перечислил.
Прям... Армия,
да. Но если брать по стрелкам, ну, допустим, 139-й стрелковой дивизии. Стрелков в тот период времени во всех ее полках было 134 человека. В стрелковых бригадах по 10-12 человек. Это на, вот на всю бригаду, да? Вот на всю бригаду. В остальных где-то побольше, где-то поменьше, но весь ударный кулак, который прорвался к северным окраинам Ржева, составлял одних стрелков не больше, где-то примерно 3,5-4 тысяч человек.
Слушай, ну а у немцев, у них же как раз 6-я должна откатываться была к Ржеву, да?
Вот. У немцев 6-я пехотная дивизия откатилась к деревне Лазарево, заняла оборону после падения Полунина Галахова. Ну, то есть они примили края обороны, да, и частью сил ушли тоже через железную дорогу на северную окраину Ржева, это полк. Плюс к тому же, ну, естественно, вот опять же говорю, вот то, что вот боевая группа, которая была сформирована из не пойми кого, вот этих вот частей вот немецких, позволила снять один полк из 206-й пехотной дивизии, перебросить ее в районе Молодого Туда. Плюс к тому же был переброшен из района Зубцова части из 11-й мотопехотной дивизии и из 129-й. Пехотной дивизии. То есть уплотнить порядки до состава одной пехотной дивизии. Вот из этого, то, что я перечислил, сборная солянка вот этих боевых групп, да, это примерно одна пехотная дивизия. Это три полка из двух батальонного состава. Ну, это, если сказал, что там примерно наших 5 тысяч человек, да, то у немцев, ну, где-то примерно, где-то 3,5 тысячи человек. Ну, то есть, опять же, вот возможность того, что маневрирование резервами, вот это вот удары, ну, это, наверное, когда будем всю операцию рассматривать, удары, наносимые фронтами и армиями без взаимной увязки боевых действий, плюс к тому же вот эта вот слаженная, да, вот в кавычках слаженная работа штабов позволяла немцам оперировать резервами, сосредотачивать резервы из пехотных частей там, именно там, где они были в данный момент нужны. Вот именно вот в данный момент, вот как мы с тобой касаемся Северного Ржева, да, там стала где-то полнокровная пехотная дивизия немцев.
То есть шестая откатилась, так скажем, западнее.
Откатилась западнее, часть отошла на северную
окраину. На северную окраину. То есть городской лес как раз обороняла шестая.
Там части были из 6-й пехотной дивизии. Не вся 6-я, естественно, ну, батальоны из 6-й пехотной дивизии.
А 256-я, соответственно...
256-я отошла к 14-й, да, к 14-й мотопехотной дивизии. И ушли, как мы с тобой говорили, в боях 29-й армии. Ушли через Волгу в район Новоажимково.
Я нашел там сейчас воспоминания о том, что городской лес как раз в Ржеве, это было такое место, как Серебряный Бор в Москве. То есть туда все приезжали отдыхать, это всегда было такое место развлечения, так сказать, предвоенного Ржева. И место такой культурного, так сказать, досуга.
Ну да, там же рядом, к тому же еще и аэродром, то, что мы тут коснемся, военная часть, и, естественно, туда там, да, ездили.
Девушки танцевать.
Да, девушки танцевать. Вот. Да. Кстати, самое интересное то, что после войны он не утратил такую свою культурно-массовый досуг, только я вот не представляю, слушай, там количество убитых вот, зашкаливало. Не знаю, как они там танцевали. Ну, вообще, давай, ну, так немножко отвлечемся. Вообще, как бы, поезда... Это вот, опять же, касаясь того, что рассказывали местные, это не один человек рассказывал, да, и в разных местах, что железная дорога Москва-Ржев, когда поезда ходили от славного города Зубцова, именуя Ржев, вот этот участок, вот, то окна закрывали, потому что запах стоял до 47-го, до 48-го года гниющих тел, жутчайший. Мы прорвали к северным окраинам Ржева и вышли к поселку Опоки 17 числа, августа, 17 августа. И 17 августа вели боевые действия за аэродром и северные окраины сами уже.
Но надо сказать, что немцы воспринимали это как серьезнейший кризис.
У немцев на тот период времени это для них не то, что серьезнейший кризис, а к тому даже договорились о том, что надо Ржев оставлять, потому что оборонять-то вот, опять же вот эти боевые группы, а того, что смогут ли они выдержать удар советских частей, у немцев никаких предпосылок-то не было. То есть у них такой, знаешь, штабе 6-го армейского корпуса, да и 9-й армии по поводу Ржева в тот момент времени такой был, знаешь, сильный-сильный пессимизм. Удержим ли мы его? Я имею в виду то, что не модули. Модуль конкретно он отдавал приказы держаться, держаться, держаться. Вот. А то, что ему там... Ну, да мы не 6-й армейский корпус. Если вы нам... Ну, они тоже начали уже, знаешь, не то, что там просить резервы, а дайте, пожалуйста, резервы. Они конкретно уже начали писать, давайте резервы, держаться не можем, нам нужны резервы, держаться не можем, держаться не можем. Нужно деревню, ну, вот такая деревня пала, отбить ее, вы нас заставляете идти в контратаке, контратаковать не можем, у нас нет сил. Сил оборонять аэродром у немцев, да, уже к тому времени Ржевский аэродром не было. Они отходят за аэродром, укрепляются в бывших наших, в бывшем военном городке. Вот. А еще почему оставили аэродром? Открытая местность, очень легко контролировать введением артпулеметного огня. Откатываются к военному городку, закрепляются в военном городке, и военный городок до марта месяца, до 43-го года становится для нас непреодолимой преградой. Комплекс домов подполковника и подполковника.
Это наконец-то понятно почему. Потому что три шпалы подполковник,
четыре да. шпалы полковник. Поэтому это три дома и четыре дома.
Да, это спасибо, мне подсказали. Я тоже так ну, долго не мог понять, а потом подсказали. Говорит, карта аэрофотосъемка-то посмотри. Посмотрел, да, действительно, там три и четыре дома. Вот, они разбиты. Вот, совершенно мы покажем вам в своей лекции, что стали себе представлять. Вот за эти семь домов весь период, что осень, что зимой, велись страшные кровопролитные бои. Наши неоднократно туда врывались, немцы их выбивали. Похож такой, знаешь, на дома в Сталинграде. То сверху немцы, то сверху наши, то наоборот. Командир 371-й стрелковой дивизии, согласно приказу 227, обязали организовать в его дивизии, значит, штрафную роту. На что он ответил, что у меня в дивизии ни трусов, ни паникеров нет, и никаких штрафных рот он организовывать не будет. Достойнейший командир, да?
А как его звали?
Генерал-майор Соколов. В дальнейшем, буквально в сентябре месяце, он умер от перитонита. Да, да, вот, к сожалению.
Обидно.
К сожалению, да. Вот такой дядька. Ты понимаешь? А давай опять же скажем, что по тому времени такое заявить, это тоже мужество нужно иметь. Большое.
Я как раз сейчас смотрел эти самые политдонесения, и там просто август месяц, вот все, что я смог поднять, это все посвящено доведению приказа 227 до каждого солдата, выполнение приказа, создание заградотрядов. Заградотрядов, конечно, создали там в 30-й армии, по-моему, на весь Калининский фронт 19 заградотрядов по 100-150 человек. Конечно, это капля в море, вот, но тем не менее такая была. И политдонесения, они все практически посвящены этому вопросу.
Да я больше тебе скажу, даже приказы по 30-й армии, они уже примерно с 10-го числа для мотивировки, знаешь, введения боевых действий командирами, вот, все еще, все приказы испещрены этим приказом 227. Не выполните согласно приказу 227, применить приказ 227, приказ 227, невзирая на то, что шло бы вроде как бы наступление на немцев. Ну, больше мотивировать-то было нечем на тот период времени.
Видимо, да.
Таким образом, ударом через Ржевский аэродром мы вышли через железную дорогу на северную окраину Ржева и приступили уже в августе, это 21-22 числа, к штурму северных окраин Ржева. К сожалению, дальше развитие операции в этих местах развитию не получило по многим причинам. Одна из главных которых – это нехватка личного состава в стрелковых частях соединений. Танков на тот период времени еще было достаточно, порядка в 30-й армии оставалось еще 200 с лишним машин, плюс к тому же передали ей 153-ю танковую бригаду, состоящую из американских танков МЗС и МЗЛ вот, полного состава.
Почему неудачно получилось бои в Ржеве в самом?
Ну, во-первых, пока мы вели боевые наступательные боевые действия, Ржев был сильно очень укреплен немецкими частями, да, саперными батальонами, были еще использованы наши военнопленные. был проведен так называемый план «Царевич», да, который, согласно которому все северные окраины Ржева превращены в неприступные линии обороны. Ну, это действительно.
Причем там немцы подрывали здания даже.
И подрывали здания. Плюс к тому же использовали наши, вот, были привезены с бетонные колпаки, допустим, да, туда поставлены. В северных окраинах Ржева еще находились несколько промышленных предприятий. Это хлебзавод, это винный завод, которые тоже, соответственно, были превращены в неприступные крепости, в опорные пункты. Господствующая местность. Там получается то, что приходится наступать. Ну, она сейчас такая, да, такая, знаешь, под углом. То есть Ржев, он на возвышенности небольшой расположен. И приходилось нашим идти снизу, ну, получается, да, вот так по-простому скажем, снизу вверх. То есть немцам с этих высот было, ну, как бы там высот, ну, так. Но все равно, это же все равно наверх наступать. Тебя очень хорошо видно. Ты да. по склону идешь. Понимаешь? Плюс вот эти вот опорные пункты, состоящие из заводов и совхозов, совхоз Зеленкин, да, тот же самый, позволяли немцам держать круговую оборону и не подпускать, вернее, не допускать прорывов наших соединений частей в самой северной окраине Ржева. Пути подвоза. Ну, это мы уже с тобой касались. В той лекции мы говорили, что это старица. Мы выяснили с того, что это не старица. Ошиблись. Ну, ошиблись, да. Ошиблись. Просим извинить, да, что-то увлеклись и оговорились на самом деле. У немцев же проще было гораздо по трем мостам доставлять с южной железнодорожной станции Ржева боеприпасы, чем нам. Ну и резервами, соответственно, то же самое оперировать. Сам понимаешь, подбросить резерв по железке или, да, допустим, подтащить пехоту черти откуда. Пути подлета, опять же, от авиации. Ну, это, наверное, лучше к историкам авиации сказать. Снова Дугин, допустим, или с наших аэродромов. Пути подлета совершенно разные. Обученность пехоты. Мы пришли к созданию штурмовых групп именно на фоне вот этих вот неудачных наступательных операций. Вот, начали создавать штурмовые группы.
Они причем одновременно начали создаваться. Это и Ржев, и Воронеж, и Сталинград, собственно говоря.
Видимо, да, Артем.
Видимо, это просто, так сказать...
Вот пришли к опыту Первой мировой войны, переняли вдруг неожиданно, что нужны штурмовые группы. Да и у немцев научились. Вот у немцев эти штурмовые группы стали возникать уже на подступах к Ржеву, когда надо было контратаками отбивать наши части из захваченных кварталов. До этого как штурмовые группы они тоже как бы особо, да, ну алярм-группы были, но это не штурмовые группы. Алярм-группы — это группы быстрого реагирования, способные нанести быстрый контрудар по прорвавшимся частям. А тут именно штурмовиков начали использовать и начали их готовить. Вот даже в немецких документах встречается о том, что отводим в тыл ударные группы, штурмовые, обучаем их ведению боевых действий и выбиваем прорвавшихся части русских из зданий, именно используя вот эти вот штурмовые группы. Это, как правило, ты не знаешь, как был там, ну, взвод, 40 человек, давалось им по 4-5 пулеметов, гранат. Гранат там немерено было. Вот. Вот я уже рассказывал, мне там смеялись, там два мешка гранат. На самом деле так и пишут. Два мешка гранат, это порядка 200 гранат использовал штурмовой группой. Вот прикинь, там сам. Вот. То есть это только один носимый запас. А сколько таких запасов было, никто не ведает этих гранат. Набирай, не хочу, как говорится. Минометы, два 50-мм, один 82-мм для того, чтобы занятые, ну, позиции можно было укрепить этими минометами. И обученный личный состав. Опять, скажет немцефил, мотивированный, обученный личный состав. А когда у тебя там, как оберфельдфебель, всегда его привожу, который посредством 40 своих человек зачистил отбитый нами завод, да, вот, уничтожив при этом два танка и взяв в плен 40, порядка ставить 80 наших пехотинцев, ну, извините. Вот. Пока мы их не вибили, ну, опять же, я же говорил. Я еще раз оговорюсь, вот пока вот под таким же вот Ржевом, да, грубо, вот пока мы их в 42-м году вот такую обученную мотивированную пехоту не выбили, вот такое было и сопротивление. Вот. А убивать только могли чем? Ну, вот тем, что было. Научимся. Знаменский плацдарм тоже показал, что обученная и мотивированная наша пехота тоже Вот не уж не мальчики для битья, когда все-таки, знаешь, там 140 человек останавливают наступление полутора немецких батальонов и выбивают 10 танков. Всегда был, буду приводить пример. А коснемся боевых действий 31-й армии, когда в бой пошла Великая Германия, да, и напоролась вообще уж на остатки стрелковой дивизии, получило так, что чуть они под военно-полевой суд не зашагали. Вот тебе, понимаешь, как мотивированные бойцы.
Ну, военно-полевая, мы немножко отвлеклись, Великая Германия у нас будет впереди.
Да. Боевые действия на севере Ржева закончились, начались вести в этих самых кварталах. Ну, так они, в принципе, и продолжались весь сентябрь и октябрь месяц. Мы там ни на шаг и не сдвинулись больше. В это же время 16-я и 379-я стрелковые дивизии, находившиеся в районе Полунина-Федоркова, получили приказание ударом в стык между 87-й и 6-й пехотной дивизией в районе деревень Лазарева по Волжье. Было приказано рассечь немецкую оборону для того, чтобы попытаться, как мы и хотели, да, оставить немецкую 87-ю пехотную дивизию на Волжском плацдарме и попытаться выйти через деревню Знаменское в тыл немцам. Пополнили личным составом, примерно по 600 человек получилось 379-я стрелковая дивизия, 16-я гвардейская стрелковая дивизия, были подтянуты танки 35-й танковой бригады. Наши пошли в бой на деревню Лазарево. Вот именно вот эти вот бои позволили начать проявляться смекалки, командирской смекалки, умению правильно оценить остановку, да, умению найти в немецкой обороне брешь, пользоваться теми незначительными силами и средствами, которые у тебя есть, невзирая на все превосходство, там, скажем, противника. Оно действительно было, допустим, в деревне Лазарево стояла батарея 105-миллиметровых орудий немецких. Вот, и пулеметов там было на квадратный метр, чуть не по одному. Ну, это, конечно, грубо, естественно. Вот. А штурмовал-то их на второй день, то, что я говорил тебе, там по 500-600 человек получили пополнение. К второму дню проведения этой операции по прорыву к деревне Поволжье и Лазарево, там опять оставалось по 150, по 200 человек в каждой стрелковой дивизии. Что было сделано? Наконец-то было налажено взаимодействие 379-й и 16-й гвардейской стрелковой дивизии. То есть там, давай я просто своими словами расскажу. Значит, собрались командиры батальонов, прикинули, о чем мы можем сделать. Сколько у тебя там человек? У меня, говорит, в батальоне 50, а у тебя? А у меня, говорит, 60. Минометчиков подозвали, у тебя, говорит, вам 30 еще дам. Давай минометами, вон тут высотку видишь, будешь крыть туда минометами. Танкистов, несколько танков. Один танк КВ полного состава, в другом танке КВ был единственный механик-водитель. Расчет при попадании немецких снарядов был выведен из строя осколками брони. Остался только один механик-водитель. Покумекали. Среди артиллеристов нашли, того, кто может вести огонь из танковой пушки. Заряжающих туда нашли. Командир танка посадили там из наиболее грамотного командира взвода. С этими танками, да, с этой подготовленной пехотой пошли на деревню Лазарево в атаку с трех сторон. Боевыми группами сформировали боевые группы. Не просто сформировали боевые группы, выделили командиров, выделили участки прорыва наших. Произвели, минометными подразделениями то, что я говорил, минометный огонь. Танки эти пошли. Единственный случай за всю Великую Отечественную войну, когда весь экипаж КВ был награжден орденами Ленина. Это за штурм и взятие деревни Лазарева. То есть танк КВ из 35-й танковой бригады под руководством политрука Капустянского, прорвав немецкую оборону, совместно с 30 стрелков было нашего, ворвался в деревню и начал зачищать немецкие позиции. Немцы начали бежать, просто бежать, понимаешь? Тут для них какая-то вообще, понимаешь, катастрофа произошла. То вроде как наступали с сомкнутыми рядами, да цепями там, да? А тут боевые группы, как из-под земли, выскочили на немецкие позиции, начали выкашивать их в траншеи. Это был стык 6-й пехотной, 87-й пехотной дивизии. 87-я пехотная дивизия, там части, две роты начали бежать к своим, 6-я пехотная дивизия начала бежать к своим. Бросили эти 105-миллиметровые орудия, 4 штуки, пулеметы побросали, короче говоря, вооружение, все, победа, понимаешь?
Вот казалось, вот смешно и весело, смотри, вот подготовленная операция буквально. Ну, и...
На уровне командира
батальона. На уровне, скажем так, ну, приказ-то все-таки о наступлении, да плюс к тому же места атак были отданы-то свыше.
Ну, понятно, да.
Но просто увязка взаимодействия вот отдельными вот этими воинскими подразделениями, да, уже чисто, даже, я не знаю, даже отрядами уже даже, скажем, да, ну, это же правда уже больше похоже на отряд батьки Махно, чем на, ну, так, вот, на какие-то там регулярные части, вот. Собрались, выяснили, разведали, нанесли удар, сформировали группы, мотивированные бойцы. Опять же, ну, я говорил и буду говорить, когда в бой идут люди, которые месяц бьются в траншею в районе Полунина, да, и немцы буквально вырезают вот, ножами и саперными лопатками, а не вот прибывшее пополнение, которое штык-то никогда не видело до этого. Получается успех. Ну, не к тому, что надо прогонять всех через Аполлонинский ад, да, а к тому, что личный состав надо готовить был нормально, а не строевым шагом ходить. 24 числа была взята, 24, ну, там 24 на 25 была взята Лазарева с выходом к деревне Поволжье. То есть мы отбили немцев, 6-я пехотная дивизия, как я говорил, начала сматывать свой фланг к своим частям, да, Коржеву, да, 87-я пехотная дивизия к своим отошла. Небольшой коридор получился. Это в районе деревни Доброе, в районе деревни Смыково, дом отдыха Семашко. Вот, дом отдыха Семашко опять будет такой, знаешь, преснопамятный.
Да, все вспоминают его. Все,
дом
все...
отдыха Семашко – это страшное место, на да? самом деле. Да, очень, очень страшное место, за которое долго-долго-долго, опять на протяжении полутора месяцев, будут вести кровопролитнейшие бои. Мы его возьмем все-таки. Вот, все-таки мы его возьмем. Причем возьмем буквально-то, господи, за несколько, вот прям за не секунд, за несколько минут возьмем. Но до этого место кровавое и страшное.
А он там так и остался или?
Слушай, не знаю. Я не там знаю. Не был, не копал никогда. Ну и не могу ничего сказать. Вот. Так исходя весь север Ржева, туда вот я так ни разу не добрался. Угу. Вот, почему-то. Не знаю, почему. Не могу. Вот опять же, ну, не знаю.
Ну, не попал.
Ну да, 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 да. Знаешь, наверное, есть, потому что дом отдыха вроде как Семашко до сих пор там, ну, пионерский лагерь там какой-то есть. Как бы он не на этом дом отдыха-то находится. И пионеры-то рассказывали, что, как, ну, пионеры, я имею в виду жители Ржева, которые в этом доме-то отдыхали, пионерском, вот, отставить в этом пионерском лагере, что останки там тоже встречают. Слушай, да там останки на самом деле, ну, вот мы с тобой про городской лес говоришь, там те же самые воспоминания 80-х годов. Ну, пошли там на пикник, начали там ямку копать. Оп, угу. Череп выкатился. Ой, как хорошо. Да и вот не преснопамятный Знаменский плацдарм, когда наш... командир нашего поискового отряда Щербинин Сергей Николаевич. Мы, значит, там наверху траншеи выбиваем немецкие, которых наши бойцы вот, в стенках, ну, наши когда-то, ну, захватили, они переоборудовали под наши. Ну, то есть немецкие, они наши, вернее, траншеи. Поднимаем там бойцов, он на берег Волги спустился, решил рыбу плавить. Ну, значит, начал это сам, червячков копать. Боец выкатился, прикинь, вот останки бойца. Вот просто воткнул лопаты, останки бойца. Ну, такое страшное место. Ну, ладно. Выйдя на берег реки Волга в районе деревни Смыково и Строево, создали предпосылки для того, чтобы захватить Знаменский плацдарм.
Ну, об этом мы рассказывали в предыдущих лекциях, где-то примерно год тому назад.
Да, да, можете посмотреть.
Очень мы интересно. Дадим ссылку в описании.
Спасибо большое, Алексей.
До новых встреч.
До свидания. Всего доброго.